Глава 23. Дорога. Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь. В свободное время монахи собирали травы и составляли целебные зелья. Другие занимались живописью, вырезывали из кипариса кресты или иконы, красили и золотили деревянные чаши. Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как текло время. Но прошла неделя, и он решился ехать. Еще в слободе слышал Максим о новых набегах татар на рязанские земли и давно уже хотел вместе с рязанцами испытать над врагами ратной удачи. Когда он поведал о том игумену, старик опечалился. «Куда тебе ехать, сын мой?» — сказал он. «Мы все тебя любим, все к тебе привыкли. Кто знает, может, и тебя посетит благодать Божия, и ты навсегда останешься с нами. Послушай, Максим, не уезжай от нас». «Не могу, отец мой. Давно уже судьба зовет меня в дальнюю сторону. Давно слышу звон татарского лука, а иной раз, как задумаюсь, то будто стрела просвистит над душами. На этот звон, на этот свист меня тянет и манит». И не стал игумен долей удерживать Максима, отслужил ему напутный молебен, благословил его, и грустно простилась с ним братья. И снова очутился Максим на коне среди зеленого леса. Как прежде, буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед. Максим уже схватился за саблю в ожидании недоброй встречи, как из-за поворота показался всадник в желтом кафтане с черным двоеглавым орлом на груди. Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрой рукавице белого кречета в клобучке и колокольцах. Максим узнал одного из царских сокольников. «Трифон!» — вскричал он. «Максим Григорьевич!» — отвечал весело сокольник. «Доброго здоровья! Как твоя милость здравствует? Так вот где ты, Максим Григорьевич! А мы в слободе думали, что ты и невесть куда пропал. Ну уж как батюшка-то твой осерчал, упаси Господи! Смотреть было страшно. Да еще многое рассказывают про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебряного. Не знаешь, чему и верить. Ну, слава Богу, добро, что ты сыскался, Максим Григорьевич. Обрадуется же твоя матушка». Максим досадовал на встречу с сокольником, но Трифон был добрый малый и при случае умел молчать. Максим спросил его, давно ли он из слободы. «Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел», — отвечал сокольник, показывая своего кречета. «Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьевич. Ну уж набрался я было страху, как царь на меня раскручинился, да сжалился надо мной милосердный Бог и святой мученик Трифон, проявил надо мною свое чудо». Сокольник снял шапку и перекрестился. «Вишь, Максим Григорьевич, выехал государь, будет тому с неделю на птичью потеху. Напускал Адрагана раза два, как на беду третий раз дурь нашла на Адрагана. Стал он бить соколов, сбил смышляя и кружка, да и давай тягу. Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя из глаз долой. Я было скакать за ним, да куды? Пропал, будто и не бывало». Вот доложил сокольничий царю, что пропал Адраган. Царь велел меня позвать, да и говорит, что ты, де, Тришка, мне головой за него отвечаешь. Достанешь — пожалую тебя. Не достанешь — голову долой. Как быть? Батюшка-царь ведь не шутит. Поехал я искать Адрагана, 6 дён промучился. Стало мне уж вокруг шеи неловко. Думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать, плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, явилось мне сонному видение. Сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел по лесу. И, слыша этот звон, я, сонный, сам себе говорю, то звонят адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне весь облитый светом молодой ратник и держит на руке адрагана. «Трифоне», — сказал ратник, — «не здесь ищи адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна. На той сосне сидит адраган». Проснулся я, и сам, не знаю, с чего стало мне понятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьевич, поверишь ли, как приехал на то урочище, вижу, в самом деле сосна, а на ней сидит мой адраган, точь в точь, как говорил святой. Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его. «Максим Григорьевич, — прибавил он, утирая слезы, — теперь хоть все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековечную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику. На том самом месте построю, где нашел адрагана. И образ велю на стене написать точь в точь, как явился мне святой, на белом коне, высоко подняв руку, а на ней белый кречет. Заповедую и детям, и внукам славить его, служить ему молебны и ставить писаные свечи, что не захотел он моей погибели, спас от плахи раба своего. Вишь? — продолжал сокольник, глядя на кречет. — Вот он, адраган, цел-целеханик. Дай-ка я сниму с тебя клобучок. Чё кричишь? Небось, полетать хочется. — Нет, брат, погоди, довольно налетался, не пущу. И Трифон дразнил кречета пальцем. — Ишь, злобный какой, так и хватает. А кричит-то как? Я чай за версту слышно. Рассказ сокольника запал в душу Максима. «Возьми ж и мое приношение», — сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона. «Вот все мои деньги, они мне не нужны, а тебе еще много придется собирать на часовню». «Да наградит тебя Бог, Максим Григорьевич! С твоими деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою. Как приду домой в слободу, отслужу молебен и выну просверу во здравие твое. Вечно буду твоим холопом, Максим Григорьевич. Что хочешь, приказывай. Слушай, Трифон, сослужи мне службу нетрудную. Как приедешь в слободу, никому не заикнись, что меня встретил, а дня через 3 ступай к матушке, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слыхал. Скажи, что сын де твой, дал Бог здоров, бьет тебе челом. Только-то, Максим Григорьевич. Еще слушай, Трифон, я еду в далекий путь. Может, не скоро вернусь, так или тебе не в труд, наведывайся от поры до поры к матери. Да говори ей каждый раз, я де говорил, слышал от людей, что сын твой помощью Божией здоров, а ты де о нем не кручинься. А будет матушка спросит, от каких людей слышал, и ты ей говори, слышал де от московских людей, а им де другие люди сказывали, а какие люди того не говори, чтобы и концов не нашли. А только бы ведала матушка, что я здравствую. Так ты, Максим Григорьевич, и вправду не вернешься в слободу? Вернусь ли, нет ли, про то Бог знает. Ты же никому не сказывай, что меня встретил. Да уж положись на меня, Максим Григорьевич, не скажу никому. Только, коли ты едешь в дальний путь, так я не возьму твоих денег. Меня Бог накажет. Да на что мне деньги? Мы не в басурманской земле. Воля твоя, Максим Григорьевич, а мне взять не можно. Добро бы ты ехал домой, а то что же я тебя оберу на дороге, как станишник какой? Воля твоя, хоть зарежь не возьму. Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона несколько золотых. — Коли ты не берешь, — сказал он, — авось кто другой возьмет, а мне их не надо. Он простился с Сокольником и поехал далее. Уже солнце начинало заходить, длинные тени дерев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно темный великан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал дорогу, вползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным, баснословным зверем. Мало-помалу и Буян, и конь, и Максим исчезли из травы, из дерев. Наступили сумерки. Кое-где забелел туман. Вечерние жуки поднялись с земли и жужжа стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу. Там и сям по темнеющему небу зажглись звезды. Вдали засеребрилось необозримое поле. Родина ты моя, Родина! Случалось и мне в позднюю пору проезжать по твоим пустыням. Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару. Теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена. И так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем. Хорошо, хорошо ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звезды. Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня. Вскоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было. Дым выходил прямо из крыши. В низеньком окне светился огонь. Внутри слышался однообразный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина освещала домашнюю утварь. Все было дрянно и ветхо. В потолочине торчал наискось гибкий шест, и на конце его висела люлька. Женщина лет 30, бледная, хворая, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее сидел, согнувшись, мужичок с реденькою бородкой и плел лапти. Двое детей ползали у ног их. Максиму показалось, что женщина в песне поминает его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре ясно поразило его имя Малют из Куратова. Полное удивление, он стал прислушиваться. — Спи, усни, мое дитятко, — пела женщина. — Спи, усни, мое дитятко, покуль гроза пройдет, покуль беда минет. Баю, баюшки, баю, баю, мое дитятко, скоро минет беда наносная, Скоро царь велит отсечь голову злому псу Малюте Скорлатову. Баю-баюшки-баю, баю, мое дитятка! Вся кровь Максима бросилась ему в лицо. Он слез с коня и привязал его к плетню. Голос продолжал. Как и он ли, злой пес Малюта, задушил святого старца Филиппа? Баю-баюшки-баю, баю, мое дитятка! Максим не выдержал и толкнул дверь ногою. При виде богатой одежды и золотой сабли опричника хозяева оробели. «Кто вы?» — спросил Максим. «Батюшка», — отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха, «меня-то не взыщи, меня зовут Федотом, а хозяйку-то не взыщи, батюшка, хозяйку зовут Марьею». «Чем вы живете, добрые люди?»
«Лыки дерем, родимый, лапти плетем, да решета делаем. Купцы проедут и купят».
«А знать, мало проезжают?»
«Малость, батюшка, совсем малость. Иной раз придется и есть нечего. Того и смотри, с голоду али с ноготы помрешь. А лошадки-то нет у нас. Товар в город отвезти. Другой год волки съели».
Максим поглядел с участием на мужика и его хозяйку и высыпал свои червонцы на стол. «Бог с вами, бедные люди», — сказал он и схватился за дверь, чтобы выйти. Хозяева повалились ему в ноги.
«Батюшка, родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты? За кого нам Богу молиться?»
«Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко ли до Рязанской дороги?»
«Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самом кресте живем. Вот прямо пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда вправо на Рязань. Да не езди теперь, родимый ты наш, не езди теперь, не такая пора. Больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили, а теперь еще, говорят, татары опять проявились. Переночуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш, сохрани Бог, долго ль до беды?»
Но Максиму не хотелось остаться в избе, где недавно еще проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега.
«Батюшка!» — кричали ему вслед хозяева. «Вернись, родимый! Послушай нашего слова! Не сдобровать тебе ночью на этой дороге!»
Но Максим не послушался и поехал далее. Немного верст проехал он, как вдруг буян бросился к темному кусту и стал лаять так зло, так упорно, как будто чуял скрытого врага. Тщетно отсвистывал его Максим, буян бросался на куст, возвращался весь ощетиненный и снова рвался вперед. Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и поскакал прямо на куст. Несколько человек с поднятыми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый голос крикнул: «Долой с коня!»
«Вот тебе», — сказал Максим, отвешивая удар тому, который был ближе. Разбойник зашатался. «Это тебе не в почет», — продолжал Максим и хотел отвесить ему второй удар,
но сабля встретила плашмя дубину другого разбойника и разлетелась на полы.
Посмотри-ка на его сбрую! Да это опричник! Хватай его живьем!» — закричал грубый голос. «И впрямь опричник!» — завизжал другой. «Вот потешимся над ним с ребятами! Ай да хлопко! Уж ты и рад тешиться!»
И в тот же миг все вместе навалились на Максима и стащили его с коня.